Тема, которую мы с вами сегодня будем продолжать и которую будем исследовать, как вы помните, называется «Что для человека лучше?». Я надеюсь, что мы сегодня эту тему уже завершим, да. Но жизнь, как вы видите, настолько непроста, настолько сложна. Каждому человеку в жизни приходится все время выбирать, что лучше, что хуже, и зачастую, в силу нашего, будем говорить, плотского состояния, характера, да, мы выбираем худшее в жизни, думая, что это лучшее, а впоследствии, когда уже последствия для нас горьки, мы вдруг начинаем осознавать, что то, что мы думали, что было бы правильно, как бы лучшим, оказывается худшим, да. Жизнь, я еще раз повторюсь, сложна и не такая простая, да, именно для плотского человека, чтобы нам определиться. Поэтому и приходится вот столько уделять внимания, затрагивая множество различных деталей, рассматривая и наше состояние, почему мы путаемся и что надо сделать, чтобы сделать правильный выбор. Мы с вами в прошлый раз закончили наше общение на такой мысли, да, что то, что нам Библия, что нам Бог говорит, что вот это для нас лучше, вот это будет хорошо, вот это будет для вас благословением, да, зачастую люди воспринимают как плохое, недоброе, и не как благословение, как проклятие. И я вам задал вопрос, почему такое у людей восприятие, да? То есть, разумный человек, да, он соглашается с тем, что Бог говорит. Для него это понятно и доступно его пониманию. Душевный же человек, то есть плотской, он это воспринимает совершенно по-другому. И я вам говорил, для того, чтобы эта тема была, будем говорить так, завершена, да, я хочу коснуться и затронуть механизм того, нашего восприятия, о чем говорит Библия, как мы это воспринимаем. Потому что вот это наше восприятие, одно мы считаем хорошим, а другое плохим, да, и зачастую путаемся, да, оно зависит от того, какие мы внутри. Душевные мы люди или же духовные. Так вот, мы начнем наше сегодня рассуждение с таких стихов библейских. Мы их не раз проходили, да, вы их знаете. Я только их прочитаю, чтобы в разрезе нашей темы затронуть. Значит, первое место Писания, Римлянам 7 глава, 22 и 23 стихи. Павел говорит, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Вот здесь вот это выражение, что закон греховный находится в членах моих, ну как бы в руках, в глазах, там в языке, да. Я думаю, вы понимаете, от избытка сердца говорят уста. Греховный закон не в руке. Рука просто исполнитель желания, плотского, неразумного, глупого желания нашего сердца. То есть закон греховный находится в нашем сердце. Вы помните Марка 7 глава, «Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти, зависти, споры, разногласия и так далее и тому подобное». 22 стих говорит, по внутреннему человеку, то есть здесь имеется в виду, видите, внутренний человек, это имеется в виду как бы разум человека, да, а вот в членах моих, как бы во внешнем человеке, но я вам говорю, это то, что связано и то, что напрямую управляется из нашего сердца, а как бы во внешнем человеке, да, вижу закон греха, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. То есть стихи прямо говорят, что если пользоваться разумом, то мы соглашаемся с Богом, что то, что Он нам говорит, это хорошо. Если же пользоваться или руководствоваться чувствами, то, конечно, нам все будет казаться до точности наоборот. То есть это плохое, это не благословение, это проклятие. Зачем мне такой Бог? И почему иногда сатана воспринимается людьми как Бог, а Бог как сатана? Потому что сатана говорит нам, делай то, что тебе хочется. Он не говорит о том, что будет впоследствии, да. Вот тебе сейчас это приятно, вот ты и делай. И нам кажется, вот это любовь, вот это Бог, вот это Иисус Христос. А почему? А потому что потакает нашим плотским похотям. А Бог, который говорит нельзя, нами воспринимаются как и детьми родителей. Когда родители говорят нельзя, не тронь туда, не иди, у нас истерика, у нас слезы, у нас несогласие. Мы говорим, разве это любовь, разве это мама, это мачеха, да? Вот так и Бог, не Бог, а становится как бы сатаною. Теперь вы понимаете, да, что даже тот, который курит, по уму он говорит, да, я согласен, это плохо. А почему куришь? Хочется. Ну ты же видишь, до чего ты докатился, уже те легкие, как говорится, прокуренные, протабаченные, да. Ну понимаешь, я согласен, ты прав, но пьющий в моменты прозрения, как говорится, тоже говорит, да, это плохо, тоже думает, что, может быть, бы бросить это дело. Но когда ходит до дела, иной закон, противоборствующий закону ума моего, да? И так практически во всех сферах и областях жизни человеческой. Разумом мы соглашаемся с законом, что он прав, что он нужен, что он духовен. Спросите любого баптиста, который говорит, что закон отменен. Спросите его и скажите, что убивать уже можно, и с твоей женой можно прелюбодействовать, и это называется любовью. И он остановится в этот момент. Ну, действительно, вопрос такой, как говорят, не в бровь, а в глаз, да? Да нет, нельзя, это грех. Почему же ты говоришь, что закон отменен? А потому что хочет. Вот так возникает церковное учение. Мне вот это хочется, поэтому это истина. А вот этого мне не хочется, поэтому это заблуждение. И если в Библии написано не так, как нам хочется, мы находим какие-то слова, находим какие-то придирочки, хоть в крив, хоть в кость, ну, чтобы все-таки истолковать то, что хочется нашей плоти. Поэтому мы и говорим, то переводы какие-то не такие, то еще что-то не такое. Я вам говорю, мозги не такие, а не переводы не такие. Перевод отличный, хоть и православный, хоть и синодальный, отличнейший перевод. У нас сознание исковерканное. Поэтому намекается, что что-то не то. Еще одно место, 1 Коринфянам 2 глава 14 стих. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия. Смотрите, душевный, плотской, чувственный, эмоциональный, страстный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. То есть, чтобы с этим согласиться, надо быть духовным человеком, умным, рассудительным, а не страстным и эмоциональным. Как я уже сказал, почему по разуму мы находим удовольствие в законе Божьем? Почему мы соглашаемся, что закон добр, правильный, нужен, да? А почему плоть против этого закона и говорит, что и хочет верить, что он отменен? Дело в том, что закон ограничивает нашу плоть. Не делай то, что тебе хочется в порыве страсти. Поэтому закон Божий нашей плоти воспринимается как проклятие, которое якобы в силу, в угоду нашим желаниям Христос отменил. Вот он его исполнил, а для нас, как говорится, от этого избавил. Так вот, смотрите, проблема. Когда мы перед выбором, что же для нас лучше. Проблема в чем заключается? Если нами управляет рассудок, то мы действительно лучшее с точки зрения Библии и Бога примем как лучшее и будем этим руководствоваться в жизни. Если мы душевные люди, мы с этим никогда не будем соглашаться. И вы видите этот закон. Дети наши душевные, они не родились умными, у них нет опыта, у них нет знания. Вот ему захотелось, да, и не дали, упал на пол, закатил истерику. И когда отец или мать не дают ему то, что он требует, тем более таким образом, да, он считает, что это безумие родительское, что любви у них нет. Вот он их начинает ненавидеть. Это я вам привожу пример на уровне родителей и детей. Вот так мы, взрослые родители, уже будем говорить, да, в таком же положении, как глупые дети по отношению к Богу. Мы же просим Бога в молитве, чтобы Он нас благословил. С этого же вроде бы у верующих начинается день. Мы говорим: Господи, благослови меня, да? Да, мы молимся, мы просим. Но Он нас благословляет не так, как мы Его просим. Вот я иногда говорил вам, приводил такие примеры. Просим: благослови, дай терпение, а Бог дает нам вообще нетерпеливых людей, которые выводят нас из терпения. В нашем понимании благословение – это исполнение Богом нашего заказа. Что Бог – это бюро заказов. А мы туда приходим и за так по благодати заказа. Говорит: мне, пожалуйста, отвалите килограмма таких благословений и вот таких заверните, пожалуйста. В нашем понимании благословение, еще раз повторюсь, исполнение Богом нашего заказа. Чтобы лучше было нашей греховной плоти. А Бог, благословляя нас, благословляет так, чтобы нам было лучше с позиции разума. А мы потом говорим: Господи, я же тебя просил вот это, а ты мне дал вот то. Борьба внутри человека между разумом и чувствами идет всегда постоянно. И одно и то же самое действие ими, то есть разумом и чувствами, воспринимается совершенно по-разному. Одна ситуация, одно библейское место Писания, да, разум говорит, что да, чувства говорят, что нет. В зависимости от того, что нами руководит, кто нами управляет, и зависит толкование Писания. Как бы это странно ни выглядело. Мы, будучи плотскими, приходим в церковь. Мы, ну, по обыкновению всегда перед началом богослужения там молимся: Боже, благослови, дай пастырю нашему влияние Духа Святого. Вложи слова свои в его уста, и чтобы они произнесли, как от самого тебя. Но я вам говорю, если пастырь говорит, что закон отменен, что дела ни при чем, что грех непобедим, и мы верим, что это Бог вложил, если он доказывает, что грех, борьба с грехом, это вообще глупость. А вы говорите, что мы же молились, мы же верили, что Дух Святой через его уста, значит, это Бог произнес. Я говорю: извините, пожалуйста. Если Бог, то Бог века сего с маленькой буквы. Но это не тот Бог, который сказал в Библии совершенно обратное. Это вот тот Бог внутри этого пастыря, это вот эти чувства, которые не хотят закона, не хотят дисциплины для своей плоти. Ему не хочется, и вот он сидит и толкует, готовит проповедь о том, что закон неисполним, что он отменен, что дела ни при чем, только вера и благодать. Бог рассматривает лучшее для нас с позиции разума, чтобы пробудить духовное разумение у человека, произвести в нем переоценку ценностей, чтобы заставить его задуматься и переосмыслить свою жизнь, чтобы затем ее исправить. Мы же, будучи плотскими людьми, движимы похотями и страстями, свое счастье видим в том, чтобы все запросы нашей плоти были удовлетворены Богом. Мы в это верим, мы в это любим веровать, нам это нравится. И, к сожалению, я должен сказать, такая наша вера сегодня. Вот смотрите, что плоти хочется. Исцеление, воскрешение, чудотворение, языки, возложение рук, громкие, как говорится, евангельские кампании. Ну и я, конечно же, во главе всего этого, да? А любовь, радость, мир, долготерпение, благость, так без славы, без помпы, да? Вот просто быть вот таким простым, таким хорошим, добрым христианином. Но это не очень импонирует. Вот то, что нас возвышает, вот да, вот это интересно. Поэтому мы говорим, Господи, не любви дай. А если говорим, то тоном немножко другим. А вот и знамения дай, языки, чудотворение, исцеление, веру, горы, чтобы двигались, моря, чтобы переливались, как вода из сосуда в сосуд. Вот что нам хочется. Вы видите, совершенно противоположно, как бы диаметральный подход к одному и тому же понятию. То, что в глазах Бога будет лучшим для нас, нами воспринимается как худшее. Благословение Божье мы воспринимаем как проклятие. И наоборот. Что для нас кажется благословением, то Бог почитает проклятием. И это потому, что мы душевные люди. И только в моменты проблесков ума мы соглашаемся с Богом, что Он действительно желает нам добра, давая не то, что мы по-плотски просим, а вопреки желаниям и просьбам нашей плоти. И я, говоря о проблесках ума, должен сказать, что эти проблески у нас, знаете, когда бывают? Когда тюрьма, когда с ума, когда онкология, когда рухлядь лежит на диване уже, как говорится, больная, да, вот наша плоть. Вот тогда вот мы начинаем, вот эти у нас проблески ума появляются, да. Что еще хочу сказать? Борьба между плотью и духом, чувствами и разумом постоянно проявляется внутри нас. Она же проявляется и между нами, и Богом, с точки зрения восприятия одного и того же деяния Божьего. Эта же борьба происходит между мужем и женою при воспитании детей или при выяснении точек зрения по различным вопросам. Также эта борьба проявляется между родителями и детьми в вопросах, таких как «что можно делать детям, а что нельзя». И это постоянно существующий конфликт между вот этими категориями людей, да? И смотрите, этот конфликт существует из-за разницы в восприятии того, что хорошо, а что плохо. Борьба происходит между конфессиями религиозными, да? Опять-таки, одним кажется, вот это лучше, вот такое толкование правильное, другое толкование, другим нравится. И поэтому идет вот эта борьба, вот этот конфликт. И что еще хочу сказать? Душевные и духовные люди всегда конфликтуют между собой. Вот как внутри нас разум с чувствами всегда в конфликте. Ну, я имею в виду, всегда в конфликте, нужно это с оговоркой сказать. Дело в том, что пока у меня разум еще не главенствует, у меня конфликт. И конфликт очень может быть такой, знаете, сильный и напряженный. Чем более я становлюсь разумным и рассудительным, чем больше мои чувства приучены к развлечению добра и зла, тем конфликт меньше. И когда мы рождаемся свыше в тех или иных вопросах, в тех или иных понятиях, да, И когда уже чувства превращаются из противника в союзника, да, то конфликт на этом уровне и в этих вопросах уже вообще отсутствует. Я как бы в общем говорю, что внутри человека всегда конфликт. Только у кого он очень сильный, у кого вообще конфликта нет, чувства доминируют и говорят разуму, извините, заткнись, тоже конфликта нету. Все, как говорится, поставлено на определенный фундамент, да. И когда у кого-то уже сдвигается вот этот, будем говорить, противовес, да, от чувств к разуму, конфликт может нарастать, достигать своего апогея, а потом, когда разум все более и более будет крепнуть, конфликт будет внутри спадать по напряжению, да, и наступит момент, когда он тоже исчезнет, когда чувства, поняв, я уже так буду говорить, свою глупость, полностью будут подчиненные разуму. У чувства будет свое мнение, но оно не будет впереди разума, как говорят, поперед батьки бежать в пекло. Так вот, смотрите, я еще раз повторюсь, душевные и духовные люди всегда конфликтуют между собою. Конфликт всегда между людьми происходит, когда идет спор, чья точка зрения правильнее. Это и политика, это и экономика, это и религия, это и семья, это церковь, это вообще два человека. Конфликт идет из-за того, что одни доказывают, вот это хорошо, другие, вот это хорошо. И не понимая природы человека, да, не понимая, что спор происходит из-за того, что в каждом человеке есть своеобразная пропорция, да, из которой состоит, будем говорить, естество человека. У кого-то больше ума, у кого-то больше чувств. И этот, вот это вот состояние, у кого чего больше, да, у каждого человека свое индивидуальное. И вот каждый, опираясь на какую-то свою, будем говорить, точку зрения, доказывает, что это умнее вот этого. Споры происходят именно на этой почве. И смотрите, где люди способны вот эти споры избежать или разрешить и эти конфликты, да? Чем более разумные люди, тем быстрее они согласятся с мнением, пусть даже другого человека, который действительно более разумно, более взвешенно, более аргументированно и не просто, вот исходя из того, что вот сегодня я вижу и понимаю, а даже исходя из того, что этот человек видит даже уже наперед и может логически доказать, что вот так будет правильнее. У разумных людей вот этих конфликтов не будет. И если бы муж с женой были оба разумными и рассудительными, по поводу вопроса воспитания ребенка конфликт бы никогда не появился. Если бы дети были разумными, если бы мы их правильно воспитывали, да, родители бы сказали, там, сынок или доченька, вот так лучше и правильно будет. Ты понял? Да, папа понял, да, мама понял. Но когда мы не воспитываем детей, когда мы не занимаемся своим воспитанием, когда разум мы не воспитываем, а потыкаем своим плотским похотям, то я вам хочу сказать, нравится, не нравится, хотим, не хотим, но мы сами сеем раздоры и сами пожинаем вражду. Что еще хотелось бы сказать? Вот именно из-за вот этой душевности нашей, да, человеческой, человек возмущается против Бога. И, то есть он с ним не согласен, он в него не верит, потому что он не вписывается в траекторию его глупого сердца. Далее. Он не соглашается с Богом. Видит в нем противоречивость, видит в Библии нелогичность и тому так далее и тому подобное. Почему так происходит? Бог духовен, а я плотян продан греху. Вот и вся причина моего конфликта с Богом. То перевод не такой, то логики нету, то противоречий полно, да? А куда ни глянь, у нас нигде нет противоречий, ни в политике, ни в экономике, ни в жизни. Ну, кругом тишь да блажь. А вот в Боге полно противоречий. И то не так, и это не так. И мы возмущаемся, где твой Бог, что он делает, он не то делает. Да, тебя еще не хватало посадить в сонме богов на краю севера. Ты тут такое навытворял, накуролесил, что вообще, как говорится, все с ума сошли. Но человек не боится вот так возмущаться. И именно, как я сказал, из-за этого, вот будем говорить, что один духовный, другой душевный, да, возникает конфликт между мужем и женой. Спорит муж с женой, ссорится, ругаются и разводятся. Из-за этого не затухает конфликт поколений, война родителей и детей по вопросам воспитания. И еще раз скажу, одни исходят с позиции разума и говорят, что это хорошо, а другие, исходя с позиции наших чувств, сердца, это же самое считают плохим. Давайте вот, ну, рассмотрим вот несколько примеров таких для понимания, для осмысления вот этого, о чем мы говорим сейчас с вами. Что хорошо для семьи? Постоянно умножающиеся шкафы с постоянно увеличивающимся бесчетным количеством платьев, юбок, кофточек, шуб, курток, сапожек, там босоножек, туфлей всех мастей, всех фасонов, или же умеренное достаточное количество одежды и обуви. Для мужа вот эти шкафы и вот эти бесконечные эти гуманитарки, да, это склад гуманитарки, который невозможно переносить за всю жизнь. Он об этом иногда говорит с недовольством, да? Который надо только охранять от моли и плесени. И для него это не то, что плохо, это просто ужасно и невыносимо. А для жены эти шкафы с одеждой повод для восторга, для гордости. Вот у меня, вот только и есть, я могу перед всеми, как говорится, женщинами похвалиться. Для жены будет правильным, когда она говорит, если ты мне не купишь вот еще такую шубку, 101 или 115, то ты меня не любишь. Она считает, что это правильно. А для мужа, он, который говорит, если я тебе опять куплю, то для мужа это будет, он это воспримет и скажет, что это издевательство надо мною, потому что я живу и работаю только для твоего гардероба. А любви как таковой нет. Что лучше для семьи? Купить простую, недорогую, но практичную машину, ну если в ней есть потребность, конечно, да, которая не будет с тебя сосать большие деньги, да, или же купить такую крутую, как говорят, тачку, чтобы показать всем, что вы мне не равня со своими драндулетами, но потом всю жизнь выплачивать кредиты банку и переживать за каждую царапину. Вот что лучше для семьи? Я говорю, извините, заднице все равно, на какой машине ездить. А сердцу, бывает, люди говорят, не прикажешь. А я говорю, можно приказать. Если с головой, как говорится, дружить, там нечего и приказывать. Муж говорит, давай купим недорогую, но практичную машину, да? И на карман будет легче, и морок будет меньше. А жена, невзирая на все доводы, говорит мужу, что мы будем, как голодранцы, на этом «Опеле» на фоне наших соседей ездить, да? Что, я недостойна ездить на другой машине? Что, я не заработала, да? Ты что, меня не любишь? Бывает наоборот, у мужа, как я иногда говорю, Windows зависает, система тормозит, да? Ему нужна дорогая иномарка, как жене 5 шкафов одежды. И проблема, я вам скажу, заключается в чем? Вот один считает, что это хорошо, вот такое, если будет, а другой считает, что это плохо. Ну, бывает, что конфликта нет. Оба, два сапога, как говорят, пара, да? Тому и это надо, тому и это надо. Но я говорю, жизнь, она все равно подводит нас к тому, чтобы мы произнесли своими устами хотя бы перед смертью истину. Вот прожили для тряпок, прожили для автомобилей, прожили для там еще чего-то, украшения, удовольствия, еда, да, вино, телевизор там какой-то особый, плазменный там или еще какой-нибудь, да, мобильник самый крутой. А любви нету. Муж, жену и чужие. И иногда вот такое прозрение происходит, и говорят, и для чего я жил? Вот это истина. Это вот это прозрение, вот это появление ума. Вот я умираю. А с чем я умираю? Прожил в переживаниях, в скорбях, в борениях, в мучениях. Был чужим, никому не нужным. Хотя вроде бы заботился о ком-то, да. Теперь умираю. Удовлетворения нет. То, ради чего жил, с собой не возьмешь. И такое ощущение, знаете, как у того же Александра Македонского. Пришел в мир ни с чем и ухожу вот с пустыми руками. А ведь чувства, уже я буду говорить, уже чувства на основании голоса разума, да, что не для того же я прожил. Вот что-то не то я делал, не к тому стремился. А вдруг Бог есть? А вдруг я на суд приду? А с чем я предстану? С долларами, да? Это я к тому говорю, что... То есть конфликты происходят, да? Споры, борьба. И это везде, на всех уровнях, да? Во всей жизни человеческой. Действительно, так если подумать, зачем ради соседей влезать в долги, лишать себя отдыха, витаминов, батрачиться на какой-то джип, на котором ты и не поедешь никогда по лесу, а всегда по асфальту ездишь, да? И постоянно выглядывать в окно, не угнали ли мою эту тачку. Что лучше, дать ребенку конфеты, из-за которых он закатил истерику, или же дать ему... По заднице один раз так, чтобы он во сне вскакал в холодном поту. Извините, ну, звучит немножко, конечно, так жестковато, да? Но зато днем и потом постоянно по жизни вел себя разумно. Вот что лучше? Дать конфету? Ну, ладно, если бы дал, да он успокоился, да поумнел. Так если ты дал раз один раз конфету? Или вот он один раз добился, что нет, он хочет все-таки фильм досмотреть, невзирая на то, что поздно, или там еще что-нибудь, да? И вы ему раз дали, он второй раз требует. Вы ему второй раз дали, он третий раз требует. А когда он уже постоянно требует, мы начинаем понимать, что мы пролетели. Или залетели, да? Так вот, что лучше? Давать постоянно, чтобы ребенок, ну, что он требует, чтобы он прекратил истерику? Или все-таки один раз дать ему, скрипя сердце, да? Ну, чтобы он больше не выступал. Ведь для него же лучше быть спокойным и рассудительным. Ведь это же определит его будущую жизнь. Но ведь иногда же кому-то кажется, что нет, это ребенок, у него детство, ему надо дать. И муж смотрит на вот это детство, на котором он женился, да, вот смотрит на это детство и говорит, боже, боже. Говорит, у меня трое детей, двое настоящих и один взрослый. И если она настаивает, он понимает, что глупость. Он начинает пить. Он начинает задерживаться на работе. А там недалеко и до блуда. Я как бы еще хочу задать вопрос, что больше? Конфеты, которые ребенок требует? Или спокойствие и уравновешенность ребенка? Что больше, что лучше? Ну вот так, пока ребенка рядом нет или уже маленьких нет, да? Так вот, вроде бы, конечно, спокойствие, уравновешенность ребенка – это лучше. Но если вот ребенок маленький на меня смотрит и падает, и бьет головой своей о пол, все, у меня мозги начинают вытекать. Ну он же маленький, ну мне же жалко. И когда вот говорят материнский инстинкт, я как инстинкт, так и животных вспоминаю. Если материнский инстинкт, то это вообще глупость. Тогда мать начинает, как тот капризный ребенок, что-то требовать. Мне как-то пришлось услышать, когда муж сказал про жену. Коза седьмого дня. Чтобы кому-то не было обидно, есть же и первого дня тоже козы. Ну и козлы тоже, извините, тоже бывает. Муж хочет дать не конфету ребенку, а дать ему по-отцовски, чтобы он понял, хватит нервы трепать себе и всем, да? А мама говорит в этот момент, что все мужики сволочи, они жестокие, у них нет сердца, им лишь бы кого-то убивать. Вот прямо убивать. Что же по всем нам известному месту Писания лучше, да? Я прочитаю вот это место, да, которое говорит нам вот такие слова. Это 2 Петра, 1 глава, с 5 по 7 стих. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель». Вот смотрите, да, вот добродетель добрая, доброту, как бы вот, ну, то, что бывает, как говорится, у человека, да, в сердце. «Покажите в вере вашей добродетель». То есть научитесь быть добрыми, научитесь быть покладистыми. Но я тут же добавляю, ну не превращайтесь в глупых. Простота – это хорошее качество. А простаковатость – это глупость. Это примитивизм, да? Добродетель – это хорошее дело. А когда это без головы делается, это вообще величайшая глупость. И я вам должен сказать, что в мире больше зла посеяно не сколько посредством там зла, сколько посредством глупой любви и добродетели. Петр нам говорит, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность. То есть, добродетель, если не рассудительная, это уже под большим вопросом, добродетель ли это. В рассудительности покажите как бы воздержание от чего? От добродетели. В воздержании от добродетели проявите терпение, чтобы его не сделать, это, эту добродетель эту. В терпении, если вы выдержите и не дадите ребенку, не дадите еще какому-нибудь преступнику, да, не проявите любовь, а просто принципиальность проявите, хотя это тоже любовь, только она для умного любовью считает, умным человеком воспринимается как любовь. В терпении покажите благочестие. В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. А теперь, если убрать эти промежутки, то в добродетели покажите рассудительность, в рассудительности воздержание. И воздержание от добродетели, если это с головой делается, это и есть настоящая любовь. Так что же лучше для человека? Делать всем, мужу, жене, детям, нищим добро? Или, смотря на последствия, как они это воспринимают, воздержаться от этого так называемого добра и проявить такую странную любовь, которая ничего не дала, кроме поучения? Вы видите, да, вот какие речи я говорю? Что лучше? Ведь лучше... Это не то, что на данный момент кажется лучшим. А лучше – это то, что в перспективе окажется лучшим. Даем нищим, он сидит ему 35-40 лет, здоровый мужик. Ему говоришь, слушай, я тебе дам работу. Он говорит, что я дурак? Говорит, я здесь получаю больше, чем вы на своей работе. Действительно. Кто его таким сделал? Вот те, кто дают. Не поймите, я не беру во внимание там коллег, а ног нет. Я не беру во внимание бабушка, которая ну, пенсию такую имеет, что вот копейка к копейке, как говорится, на хлебушек не хватает. Я не говорю о том, что детям всегда надо так делать, вот именно все наперекор. Нет. Делая добро, мы должны видеть, если ребенок воспринимает добро разумно и становится еще добрее, то ни в коем случае не надо что-то делать наоборот. Действительно, проявляйте эту любовь. Но всегда бодрствуйте, смотрите, не навожу ли я своей любовью и добродетелью порчу на этого ребенка. Надо постоянный контроль. Мужа надо любить, жену надо любить. Но если мы это делаем безголово, и кто-то начинает это замечать и садится нам на голову, хоть муж, хоть жена, я вам должен сказать, выглядит это не по-христиански, но надо мудро уклониться от делания этого добра. И сказать: муженек, дорогой, любимый, помой мне посуду. А раньше же мы говорили, он устал. Так он устал и всю жизнь лежит. И у него уже мозоль на заднем месте нарос на диване. Надо сказать: пожалуйста, помоги мне, водички принеси, то вынеси, вот это подай, пожалуйста. В конце поблагодарить надо, да, чтобы он почувствовал какой-то стимул. Но если, как ломовая лошадь, делать добро за всех, и все лежат, кто в телевизоре, на диване лежит, в телевизор уткнулся, кто в компьютере сидит, кто в компьютерных играх сидит, да? А она и варит, и я уже так говорю, и варится, и жарится, и парится, и стирается, и потом истекает, да? То я вам скажу, извините, ну вы же порчу и наводите. Что лучше сказать детям и мужу? Уточкам встали, пожалуйста, постельку сделайте, мои дорогие, постелька, чтобы было красивенько. Застелите, это красиво, это приятно. Или, ладно, идите, я за всех застелю. Ладно, идите, я на стол всем поставлю. Сели за стол, а вилка где? Да вот она стоит, возьми, что подать? Неужели сам не можешь? А муж тогда начинает раздражаться. Вот ты такое сказал, что вилку не можешь взять. Подожди. Муж раздражается, потому что ты его приучила к этому. Вы видите, какая странная любовь иногда может быть. А ведь из-за этой странной любви у кого-то с кем-то большие конфликты. Муж считает, что лучше, чтобы жена подала, жена убрала, жена там это, и сметанки положила, и солью посолила, и он сидит, как пан барон. А это не очень правильно. А жене, жена тоже вот считала, что это хорошо, но она же мужа таким сделала. Ну, если бы муж был умный, он бы сказал, там, я сам это сделаю, спасибо. И сам взял, сам на стол накрыл, если бы был умным. Но, к сожалению, может и бывает такой муж, но когда жена начинает вот это опекать, извините, грудь давать, да, как маленькому ребенку, ну и муж превращается в ребенка. У маленького, капризного, которому дай, подай, убери, чуть ни что не так, ложкой об стол, конфликт. Так я еще раз задаю вопрос, что делать всем добро, как иногда нам это кажется, или как кому-то хочется, да, или все-таки вот так по-христовому, по-петровому взять и не дать. Не дать не от злости, а не дать от разума, видя, что моя добродетель наводит порчу на моих близких, родных и любимых, членов семьи. А ведь это же истина, вот так надо поступить. А кому она нравится? А зачем, жена скажет, а зачем мне это, вот конфликт, да я лучше буду батрачить. Я говорю, ну ладно, батрачь, ну чего ж ты потом раздражаешься, да мне надоело. Ну так я говорю, ты же подтверждаешь, что это истина, и надо так именно делать. И вот эта истина, она написана нам для того, чтобы ее исполнить. Так будет правильно, так будет лучше, по-божьему. Не в данный момент, чуть попозже, но так потом мы поймем, что это лучше. А нам кажется, что это неправильно, что это не по любви, что это жестоко. И поэтому мы начинаем копаться в переводах Библии. И говорим, что она очень сильно отличается от оригинального текста. Но проблема-то заключается в том, что мы отличаемся от оригинального Адама, который еще был сотворен в раю до грехопадения, а не Библия, от нами представляемого, ну, как бы некоего оригинала. Библия проста и доступна, но подчеркиваю, для понимания разумного человека. Для душевного человека она непроста, она сложна, она непонятна, она не в том переводе, и вообще она полна противоречий. В Что лучше, просить у Бога, чтобы непослушный капризный ребенок хорошенько выстрадал в болезни и начал думать и смирился бы, да? Или же, чтобы Бог его моментально во славу свою исцелил? Вот так вот вопрос такой, да? Что лучше? Вот просить Боже, дай ему выстрадать столько, сколько надо, но чтобы он поумнел. Или же молиться во славу Божию, чтобы он его исцелил. Вот вы смотрите, проблемы, которые в доме у нас, у верующих, да, мы в церковь идем, братья, сестры, надо вот молиться, все, церковь молится, Господи, ты того оздоровь, исцели от болезни. А мы вообще задаемся вопросом, а что Бог его довел до вот этого состояния? Или он сам себя довел, а Бог, как говорят, попустил, да? Мы вообще задаемся вопросом, надо ли этому человеку исцеление? Или вот верующие, собрание верующих, молитвенная группа, это вот такое вот тоже общество с ограниченной ответственностью, он сразу начинает, Господи, исцели. Господи, дай, чтобы человек поступил там в институт. Вот мама просит, что дочка хочет поступить. Я не к тому, что надо поступать, не надо, это другой вопрос. А может и не надо туда поступать. А может и не надо, чтобы человек выздоровел, пока что хотя бы, да? А может и надо, чтобы он пострадал. Может и надо, чтобы его посадили в тюрьму за его поступки. Потому что когда говорили «не делай», он говорил «вы не знаете, как надо жить, я знаю». Тут теперь его арестовывают под суд. Вроде как решается вопрос, осудят, не осудят. Мама прибегает, папа прибегает. Я уж не говорю, что взятки носят, да? Что вообще глупость в квадрате. Церковь должна молиться, чтобы его не осудили. Да его надо трижды, может быть, осудить. Вы видите, какой я жестокий, да? Поймите, я не жестокий. Поймите, мне жалко. Но я смотрю и с позиции разума смотрю на ситуацию и говорю. Вот так и так. Была ситуация, один человек говорит мне, ну, болен раком, Саша, помолись, я верю, что я исцелюсь. Я говорю, нет, вы умрете. Я молиться не буду. Посмотрел на меня человек, ну вот видите, какой я тоже, да, вот. Я говорю, молиться не буду, вы умрете, готовьтесь к этому делу. Слава Богу, подготовилась и умерла. Но я знал, что глупо просить у Бога об исцелении ее от онкологии. Вредный человек, который мучил многих людей, доставлял много горя. И болячка только смирила. И я понимаю, вот эта болячка смирила, вот сейчас умрешь, может быть, еще спасешься, если искренне раскаялся. Раскаяние было, конечно. Там, насколько искренне, не мне там судить, но было, было. И это было лучшее, наверное, в жизни этого человека. Вот когда кто-то там просит меня, уже тоже, извините, попутно, да, просит, Саша, молись, чтобы было вот так или вот так. Вы поймите меня правильно. Конечно, вот я все-таки это хочу сказать, что человек думает, что если я помолюсь, то вот будет вот то, что человек хочет. Тем более надо еще помолиться не за этого человека, а еще за его родственника. Да? Я не против молиться. Но молиться... Господи, вот дай выздоровление, или чтобы было вот так, вот так, вот так. Вы понимаете, иногда даже не знаешь, что за человек. Иногда человек, кто просит помолиться, даже не объяснит, что за ситуация. Вот надо молиться, братья и сестры, Саша, я тебя прошу, Бог тебя услышит. Вот чтобы было вот так, вот так, вот так, вот так. Вы знаете, я в таком, извините, глупом положении. Вот если бы не знал, да, я вот буду молиться. А вы думаете, что вот будет, раз Саша помолится, то 100% у вас все будет так. Был бы поглупее, так бы и делал. Ну, вы знаете, я раньше этим и занимался. Что-то проходит время. Вот так наблюдаешь за собою. Что для себя когда-то просил. Считаешь, что это лучше. И что Бог давал. Это оказалось совершенно разные вещи. И то, что казалось, Господи, почему, зачем, вот это со мной происходит. Через время говорю, Господи, правильно. Молодец, что со мной именно так. Со мной надо было именно так, правильно. Теперь немножко ситуация другая. Саша, помолись за других. Я говорю, вы думаете, что Бог у меня услышит? Да, услышит. Я говорю, да Бог мудрее, чем я. Если я буду так просить, так даже я понимаю, что это глупость. Вот позвольте Богу действовать. А вот предайте своего ребенка в руки Бога, или своего мужа, или свою жену. Ведь это во благо, это лучше. Ой, нет, лучше пусть он будет здоровый, пусть она будет здоровой, пусть они будут все здоровенькие. Так здоровенькие вы же видите, ругаются, в карты играют, выпивают. Вы к ним приходите и говорите, слушайте, ну давайте хоть немножко так о жизни поговорим. Ой, слушай, давай в картишки перебросимся, в дурачка. Теперь заболел, ну вот и играй в дурачка. Ой, Боже, исцели его. Я говорю, что в дурачка играл? Вы понимаете, да, вот как все непросто в этой жизни. Я вам почему говорю непросто, это для меня уже очень просто. Очень просто для меня лично. А когда я другим рассказываю, для них это очень непросто, очень сложно. Вы видите, да, как действительно все непросто. Мы умом понимаем, что лучше было бы, вот, чтобы ребенок все-таки поболел, глядя на то, что он вытворял, да? Но язык у нас, верующих в Бога, я подчеркиваю, не повернется во рту произнести такое пред Богом: Господи, пусть он пострадает столько, сколько надо, я на тебя не обижусь. Ну это вообще речи не христианские, сегодня так многие понимают. А если Бог начнет смирять его у болезни, то мы можем его поправлять, говорить ему, что, как делать, что не делать, что никогда нельзя моему ребенку делать. То есть я иногда вот так, знаете, вот слушаю эти речи и говорю: слушайте, а вам не кажется, что вы с Богом должны поменяться местами, что он должен слушать, а вы должны говорить, он должен веровать в вас. Вам не кажется? Нет. Ой, Саша, ну что ты такое говоришь? Я говорю, а что вы ему заказываете, что делать? Он же Бог. Бог. Ах, да. И когда Бог не делает то, что мы хотим, мы можем на него еще обидеться за его жестокость. Ну, я имею в виду, конечно, в кавычках жестокость. Потому что он жестокий, а мы добрые и любящие, в отличие от Бога. Все это зависит от того, кто мы. Вот это наша реакция, да, вот будем так просить Бога или будем вот так просить и соглашаться, да. Все это зависит от того, кто мы, что мы из себя представляем, духовные мы или же плотские. Если мы не поймем и не станем духовными, то мы окажемся в рядах протестантов, ну, против Бога, против всего разумного и правильного. Будем выступать против Бога, хотя и ни разу, ни два, будем сами убеждаться в собственной глупости, отстаивая интересы своей плоти. Почему многих людей Библия не привлекает к себе, а отталкивает? Почему даже если человек согласен в общем с ней, с Библией, да, он не горит желанием ее исполнять? Почему Библия многими воспринимается как неразумная, неправильная книга, которую надо не так толковать, как там написано? Эта теория особенно живуча среди тех, которые, ну, так называемых верующих, которым кажется, что она всегда не в правильном переводе написана. Вот мы говорим, вот в переводе, вот на греческом Новый Завет это вот так, а Ветхий Завет на иврите это вот так, перевод не так. Я вам хочу задать вопрос. А скажите, вот во времена древнего Израиля Библия была на иврите? Пророки говорили на иврите? Но почему евреи воспринимали все слова пророков как неправильный для евреев перевод? Ведь на иврите же было в оригинале. Изложения пророков Божьих, их речи были в оригинале, да. Ну смотрите, а у нас, мы говорим, у нас есть хоть причина, пророков этих нет, но в оригинале это не так, как написано. Почему жена считает, что муж неправильно воспитывает детей? Потому что он, ну, я в общем говорю, да, бывают и отцы не очень такие толковые, да. Потому что он, отец, как бы, не собирается потакать детским капризом. Поэтому же мне кажется, что неправильно воспитывает. И он не желает видеть ребенка глупцом по жизни. Почему жена считает, что он жестокий и у него нет любви к детям? А потому что ей кажется, что детям надо во всем угождать. Мамы же они добрые, женщины, они же добрые, да, надо угождать, это любовь. И они считают, что они, дети, получая любовь, ласку, отсутствие слов, нельзя, да, не тронь. Ребенку все можно, он же ребенок, у него должно быть детство. И они, как бы получая это, женщина как бы считает, мама, вырастут добрыми, счастливыми, устроенными в жизни и заботливыми о родителях. А отец в силу немножко другого интеллекта все-таки головой больше, чем чувствами руководствуется, да? Против этого, потому что это, он говорит, что это детство никогда не закончится у ребенка при жизни, а только на кладбище, после бомжатской жизни. Поэтому ребенок любит маму, бабушку, иногда и дедушки на старости сходят немножко с ума, да? И ненавидит и боится папу. Я маму люблю. А папа, который обеспечивает, который хочет добра, и ребенок ему говорит, что я не люблю, а мама обнимает, не тронь, это мой ребенок. А папа говорит, ах так, хорошо. Дальше то, что хорошо, будет не очень хорошо, будет очень плохо. Для мамы, для ребенка. Она будет говорить, вот он такой рассякой, вот он там завел себе на стороне. А я говорю, если он неверующий, ему ничего больше не остается, жизнь-то одна. С тобой не будет счастья, поищу в другом месте. Если не верую, если муж верующий говорит, нет, будет так. Вот дух сатаны на нем, церковь должна молиться. Да молиться-то надо, наверное, будет за детей, за деток, за бабушку и за маму. Там сатана. Вы видите, как все перепутано? Вот задаю вопрос. Так кто для ребенка лучше в плане воспитания, папа или мама? Или, может быть, бабушка? Да, вы можете сказать, смотря какой папа. Да, да, вы правы. Но глупых пап я вообще не признаю. Но я вам скажу, для ребенка лучше папа. Он не привыкнет быть таким слизняком, извините, сопли, слезы постоянно, да? Он будет при папе брать себя в руки, он будет при папе делать уроки. Вот папа сказал делать уроки, он делает, мама сказала. А ребенок начинает рожицы кривлять. Или там хныкать, или там и капризничать, или плакать. Уроки там, как говорится, задания трудные, учительница плохая, да? Если бабушка попросит, она даже не попросит, она сама сделает за ребенка. Ну вот вы скажите ребенку, папа вечером придет, папе вечером скажет, что ты не хотел делать, он сразу пойдет и сделает. Это я привожу вам пример просто. Ребенок понимает, с папой не пройдут номера вот этих плакальщиц израильских или плакальщиков. Папа сразу сказал, так закрыл рот и пошел сделал вот это. Конечно, если только такая методика, это плохо. Но когда ребенок сделал, папа должен другим тоном сказать. Молодчинка, умничка, ты меня радуешь, я тебя люблю, вот я тебя хочу чем-то вознаградить. То есть не должна быть какая-то такая однобокость, что папа как тиран. Папа должен быть человеком широкого спектра действия, да? Так я вам как бы еще раз говорю, что для человека лучше, папа или мама? Вот мама, когда подает что-то, она всегда семенит ногами, шестерит всем естеством своим, унижается, что тебе дать? Вот вы видели папу, чтобы папа стал на коленках, ну скушай за папу ложечку. Папа так сказал, мама, а ну отошла, отошла, пожалуйста, отсюда. Так, взял ложку в руки. И тут и папа, извиняюсь, и мама, и бабушка, или теща, Тут такой хор Пятницкого, ансамбль песни и пяски, слезы, вопли. Папа жестокий, ребенка напугал, а если ему ночью что-то приснится, да? Вот, вот чтобы вы видели, да? Два разных подхода. С позиции разума, с позиции чувств. И для ребенка лучше с позиции разума. И ребенок вырастет разумным, понятливым, который легко и просто будет соглашаться с родителями, с разумными вещами, который привыкнет разумным быть, и которому не будет нравиться то, что нравится невоспитанным детям. Теперь вы видите, насколько суровая правда жизни, и что в ней хорошо, и что плохо, что лучше, а что хуже. Далее. Библия, вот еще хочу коснуться, почему людьми воспринимается верующими, неверующими, так, знаете, как говорится, с каким-то таким противодействием, да? Она написана против нашей распущенной плоти. Она как бы ратует за здравый и трезвый рассудок. А так как основная масса людей склонна жить по похоти плоти и похоти очей, и по гордости житейской, то поэтому Библия, которая этого не одобряет и говорит, что с этим надо бороться, это надо на крест, как говорится, вознести и распять, да, то поэтому Библия не является для таких людей привлекательной книгой. Даже для верующих, как я сказал. Поэтому многие заявляют, что толковать лучше Библию именно вот так, а не так, как написано в ней. И для нашей плоти толковать Слово Божье, как оно есть, на самом деле кажется, что это хуже, неправильно. Я хочу вам прочитать сейчас еще место Писания, да. Значит, это притча 8 глава с 1 по 14 стихи. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой?» Я сейчас сразу хочу вот как бы так ваше внимание акцентировать. Почему мудрость, премудрость взывает? Ну почему она так вот тихо не говорит? Да потому что они хотят слушать. Почему разум должен возвышать голос свой? То есть громко надо говорить. А потому что людям, живущим по плотским похотям, да, не свойственно и не нравится слушать такие речи. Она, премудрость, становится на возвышенных местах, то есть чтобы ее издалека заметили. При дороге, где люди ходят. На распутьях, где, на перекрестках, где всегда вот тоже человек останавливается. Она становится в тех местах, чтобы ее заметили. И говорит не тихо, а громко в силу глуховатости человеческого нрава. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумное благоразумию. Вы слышите? Научитесь неразумные, то есть чувственные люди, да, научитесь неразумное благоразумию, не просто разуму, да, а чтобы этот разум был во благо. И глупые, научитесь как бы разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, то есть смотрите, нужное, важное, доброе, лучшее, да, и изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих. Все слова моих уст справедливы, нет в них коварства и лукавства. А теперь смотрите 9 стих, что говорит. Вот мы прочитали, что премудрость истину произнесет. Нечестия здесь нет. Слова справедливы, разумны, нет коварства, нет лукавства. А теперь смотрите, какое заключение. Все они ясны и такими воспринимаются, как я, премудрость, только что сказала, да? Все они ясны, я добавляю одно слово, только для разумного. И справедливы для приобретших знания, которые имеют опыт, которые понаблюдали, которые проверили и убедились. Вы слышите? Истину за истину примут только разумные люди. Что вот так справедливо, с этим согласятся только приобретшие знания, это мудрые люди, это рассудительные люди. Теперь дальше сказано, примите учение мое. Ну, чтобы принять, то надо быть разумным. А если мы неразумные, то это останется просто пожеланием. Как рекламный баннер над дорогой где-нибудь, да? Примите учение мое, вот это разумное, а не серебро, за которым тянется ваше сердечко. Лучше вот такое знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость, обратите внимание, вот выражения какие, мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Вы знаете, пока мы не станем разумными, мы не поймем, что такое мудрость. Пока мы не поймем, что такое мудрость, мы будем желать богатства, славы, власти, там, красивой жены, богатого мужа, удовольствий будем искать. И да, мы будем говорить, да, мудрость это неплохо, но всегда будет через запятую с оговоркой «но». То есть вот это «но» на самом деле гораздо тяжелее, чем то, что «да, но». Вроде бы так звучит «да» это 90%, а «но» это 10%. Но мы говорим, да, то, что должно быть 90%, оно звучит как 5%, а оно как 95%. Мы хотим от чего-то избавиться. Смотрите, мы не знаем цену мудрости. Если в это не вникать, если в Писание не вникать, если в себя не вникать, если в жизнь не вникать, и не получать, не приобретать вот это знание, да, и не убеждаться в истинности слов Божьих, то я вам скажу, не будет нам тягостно, что у нас нет мудрости, не будем мы по ней скучать, не будем мы скучать по Библии, не будем скучать мы по Богу, мы будем скучать по всему тому, почему скучают обычные люди мира сего. Вот действительно, когда понимаешь цену мудрости, цену понимаешь, а это понять можно только на опыте, что она дает, то только после этого ты перестаешь бегать за этой мишурой жизни человеческой. Оно просто отпадает, оно теряет всякую ценность, всякий смысл. Я не вижу в этом разумного, меня это не тянет, мне это не интересно. Есть деньги, хорошо, но жить ради денег не собираюсь. Если вопрос, или мудрость, и деньги, без разговора деньги. А почему? Если человек мудрый, у него деньги всегда будут. Он мудрый человек, живет среди глупостей, глупых, извините, людей. Он будет всегда востребован, у него всегда голова работает, хоть в политике, хоть в экономике, хоть в философии, хоть в религии, хоть в воспитании детей, хоть в мудрости житейской. Он будет востребован, и он не будет без куска хлеба. А горы золота, они ему не нужны, потому что это надо охранять, таскать и переживать, чтобы его не украли. А теперь смотрите 12 стих. Я премудрость. Я, это Бог о себе говорит, я премудрость. Обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. То есть о чем эти слова говорят? Я Бог. Я в Библии как бы, да? Я через голос Святого Духа. Но могу обитать только с теми, кто меня примут. Это только разумные люди. Дух Святой, Дух премудрости и разума. Вы видите, да? И разумный человек это принимает. А если неразумный человек, а если эмоциональный, а если такой все время, как говорят, на иголках, да, извините, вся Библия и Бог, и религия, это все будет глупостью, заблуждением казаться, и это худшее, а не лучшее. А для мудрого человека лучшее – это премудрость. Страх Господень – ненавидеть зло. Гордость, высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу. И что я хотел бы добавить? Для таковых людей, вот смотрите, гордых, высокомерных, которые идут злым путем, которые коварны, да, для таковых людей, как бы премудрость говорит, мои слова и неразумны, и несправедливы, и непонятны, и вообще глупость. А все потому, что мы сами глупы. Вы думаете, что жадный человек, который всю жизнь вот такой вот жадный, вы думаете, он согласится со словами Библии, которые говорят нам о том, что таким не надо быть? Вы думаете, что тот, который высокого мнения о себе, ко всем высокомерно относится, всех оскорбляет, и вы ему скажете, что это несправедливо, и он согласится? Никогда в жизни. Бывает такое, что люди говорят, а я вот с тобой, вот здесь ты правильно сказал, Саша, а вот здесь ты неправильно сказал. А я говорю, а вы думаете от того, что вы сказали, что здесь неправильно, это действительно я неправильно говорю, а вы правильно понимаете? То, что вы со мной не согласны, это еще не значит, что вы правильно понимаете. Я не утверждаю, что я правильно понимаю, да? Но я это к тому говорю, что... некоторые люди вот в роли какого-то такого арбитра. Вот этот, вот я послушал, ой, как правильно, вот это, ой, как правильно, и это правильно. А вот здесь, Саша, нет, ты не прав. Я говорю, слушай, давай садись на мое место и говори. Послушаем тебя, вопросы зададим, давай и так. Я это к тому говорю, что вот мы также и в Библии. Вот это неправильный перевод. Вот это вот так понимать. Нет, вот с этим я не согласен. Я вот, и вот хожу в ту церковь, там понимают вот так. Это вовсе не значит, что так надо понимать, и что в той церкви правильно понимают Библию. Тут совершенно другие критерии. Для меня, когда вот какой-то спор, там что-то, кто-то о чем-то спорит, ругается, выясняют отношения, кто прав, кто не прав, кто умнее, кто глупее, кто справедливее, что справедливо или несправедливо. Я в первую очередь смотрю, человек разумный, спокойный, рассудительный или такой, знаете, как белины объелся. Ну, белины объелся, это уж, как говорится, слишком так я грубо сказал, да? Ну, белины можно много объесться, можно чуть меньше, можно быть буйно помешанным, можно тихо помешанным быть. Извините за такие сравнения, я говорю просто, чтобы было понятно, да? Но я в первую очередь смотрю. Вот человек спокоен, если он кого-то ненавидит, это во взгляде видно, в интонации, в раздражении, в тоне, да, я уже понимаю, вся его справедливость – это глупость от начала до конца. Я уже не обращаю внимания, я выслушаю детали, я начинаю переспрашивать, чтобы он понял, так ли, как он сейчас рассказывает с такими, с языком, который прекращает неправду, да, и задаю вопрос, чтобы он понял, что он преувеличивает, что он придирается, что ему видится и мерещится то, чего даже не было. Это как и мне говорят, вот ты так вот говоришь, да, вот ты жестокий. Я говорю, вы знаете, то, что я так говорю, я говорю, чтобы мы поняли, что это надо вот так. Ну я же говорю, я и такой, я же не всегда такой. Я могу сказать так твердо, это будет вот так, видя, что просто кто-то, ну, допустим, в наглую прет, да? И это дело, которое, ну, действительно общее, и тут придется всем потом отвечать. Да, я могу так сказать. Но я могу сказать так только потому, и только в такой момент, ну, когда это надо. Но я не такой всегда. И я не призываю, что вот надо быть вот таким дровосеком, да? Надо быть мудрым человеком. Мудрости свойственно и воздержание от добродетели, мудрости свойственно и любовь, которая не перестает, не раздражается, не мыслит зла. Но и мудрому свойственно, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Так вот, вы видите по этому месту Писания из притчи 8 главы, что Что является разумным, справедливым, лучшим, добрым, да, это может понять только разумный человек. Бог может обитать с разумным человеком и может с ним разговаривать, может с ним общаться, может его учить, если у него рассудительное знание. Даже то знание, которое я получил от Бога, если я просто начинаю фанатично и придерживаться его, все, я уже не рассудительный. Любое знание требует продолжительного, рассудительного к нему отношения. Для чего? Что любое знание никогда не является завершенным и законченным, как истина в последней инстанции. Любое знание подвергается развитию. Если я рассудительный, вот я понял сегодня вот этого я и держусь из Библии, да? Но проходит время, я рассуждаю, и говорю, слушайте, здесь еще такие детали, о присутствии которых я даже не мог бы и догадываться. Проходит время, я еще вижу опять такие же детали, и я просто поражаюсь, насколько Бог премудр, что говорит, что даже знание мое, которое я вам открываю, я вам открываю его только на том уровне, на котором вы способны понять, и ничуть не выше, но в моем сознании оно в несчетное количество раз выше. Поэтому получил знание, не упирайся бараном. Не спорь, будь объективен. Скажи так, что мне это открыто, я вот так вот держусь. Если у вас есть другая точка зрения, я готов выслушать. Если она будет разумнее, я готов принять. Вы видите, да? Что разумно, что справедливо, что несправедливо, что лучше, что хуже. Это может понять правильно только разумный человек. И если я не воспитываю свой разум, не обуздываю свои чувства, вы понимаете, в какую я западню или капкан какой попадаю? Именно поэтому, что мы неразумны, именно потому, что в церкви не учат думать, а учат веровать слепо причем. Именно поэтому Библия не столь популярна среди людей. А если кому она интересна, как говорят, ну, в смысле, нравятся такие толкования, то они не исследуют Писание. Она бьет человеку точно в десятку. Но ему не хочется потерять статус мудреца, ему не нравится роль глупца. Поэтому в нем, в человеке, живы протестантские нотки против Бога и Его Слова. Потому и пророки Божьи всегда, кроме редких исключений, воспринимались основной массой верующих, как уже пророки, как враги народа Божьего, как люди, у которых нет сердца, как жестокие и недобрые, и желающие зла народу Божьему. Поэтому и дети воспринимают родительские запреты и наставления как тиранию, деспотию, как нелюбовь родителей к ним, как зло, живущее в родителях. Поэтому, как когда-то Израиль говорил пророкам Божьим, говорите нам лестное, предсказывайте нам приятное, так и ныне мы этими же словами говорим Богу. Сделай то, вот этого не делай. Вот это говори, с этим я согласен, а это не говори, с этим я не согласен. Перевод у тебя не тот. По этому же принципу дети требуют таковых речей от родителей. Говорите лестное, предсказывайте приятное. Не говорите «нельзя, не тронь, иди сделай то». Нет, ни в коем случае. И мы, молясь Богу, просим у Бога и для себя, и для детей, не вразуми меня или их, а избавь меня от вразумления. Меня и детей моих. То не дай, а ведь это же вразумляет нас. Я понимаю, Господи, я согласен с тобой, мы как бы это говорим Богу, но сделай им хорошо. Я понимаю, что да, было бы неплохо, чтобы их болячка приперла или беда какая-нибудь приперла к стенке. Я понимаю, Господи, я согласна, но лучше пусть будет им хорошо, чтобы они не через плохое, а через хорошее пришли к тебе. Но на самом деле, что лучше нам просить у Бога? Избавь от болезни или же вразуми через болезнь? Дожми меня, пока я не раскаюсь, или же, Господи, спаси и помилуй, и избавь меня от всего, что может меня заставить задуматься и переосмыслить свою жизнь. Вот что лучше, вот как правильнее молиться? Вы помните слова? Что вы не знаете, о чем молиться, как должно. Это вот как по теме. Там вроде сейчас тема не о молитве, да? Но вы видите, насколько все переплетено и насколько все повязано между собой по смыслу. Теоретически вроде бы понятно, как надо молиться Богу. Но на практике, ой, как не хочется произносить такие слова. Потому и написано, если попросите, что во имя мое, ну вот, как я понимаю, что будет лучше и правильно, то дам. А если не во имя мое, не дам. Как хотите, хотя мы молимся и думаем, что Господи, во имя Твое. Да подождите, во имя Твое. Во имя Твое, это во имя моего характера, во имя моей мудрости, что я же ко всему подхожу с позиции мудрости. Это обозначает во имя мое. Во имя моего характера, Бога любви, Бога справедливости. А мы говорим, что если во имя Твое, вот надо просто произнести, как свидетели Иеговы, вот Иегову надо туда вставить, то все будет вам. Все, что не попросите. Да нет, никогда. Все, что не попросим, никогда такого не будет. А только что во имя Его. Так вот я говорю, что если теоретически, то вроде как бы понятно. А на практике не хочется произносить такие слова. Если кому-то чужому говорить, потерпи, это надо для исправления, или когда с кем-то что-то случается, мы говорим, да, вот Бог его вразумляет. То, если это относится к посторонним людям, да, то мы еще более-менее, мы произносим нашими устами эти слова, и мы соглашаемся с этим, да. А если это себе такое говорить, или своим детям, то язык готов отсохнуть, чтобы не произносить такие слова. Так как же разобраться, вот, что же для человека лучше? Вот вы видите, сколько всяких моментов затронули. Как разобраться? Вот просто теоретически вот так сидеть, знаете, читать Библию, в жизни ничего не делать, не осуществлять это, да, не наблюдать за последствиями, мы к этому не придем. Мы так и не поймем, что же для человека лучше, что хуже. Нам по-плотски будет казаться, что лучше это все-таки угождать своей плоти. И Писание должно быть в угоду нашей плоти. Смотрите, что Писание говорит. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Кто хочет творить волю Его, то есть, я объясняю сразу, что эти слова обозначают. Кто хочет на практике осуществить с верою вот то, о чем говорит Бог нам в Писании, да, то есть кто на практике будет это осуществлять, тот узнает о сем учении, добавляю, исходя из результата, от Бога ли оно. Правильно оно или нет, лучше оно или хуже для человека, хороший перевод оно имеет или нет, можно узнать из практики. Если говорить о себе, то я практик. Теоретик, но без практики теория никогда не бывает правильной. Да, я когда-то тоже вот так понимал, тоже когда-то вот, как говорится, верил, старался, молился, вот так, как сейчас говорю, как не надо сейчас это делать, да. Я все это прошел. Но я наблюдал, то есть я делал это в жизни, как я верил, как понимал, так и делал. Но я наблюдал, что же в конце получится. Я вникал в себя, вникал в учение, смотрел, что сею, смотрю, что жну. И когда дело доходило до жатвы, почему-то очень много непонятного, очень много нестыковок, очень много нелогичности. Вроде просишь, вроде молишь, вроде ждешь, вроде вот это хорошо. Получается, все плохо. Это заставило меня задуматься. А жизнь била. Иногда я сам себя бил, иногда и жизнь меня била, заставляла думать, и это было лучше, это было хорошо, потому что нет, неправильно что-то понял, нет, опять нестыковка, опять что-то не то, опять что-то не так. И я вам, когда сегодня спрашивают, Саша, ты верующий? Я говорю, нет. А почему? А я говорю, убежденный. Я не верующий, я не такой, Господи, верю, помоги моему неверию. Вот то, что я вам рассказываю, это проверено в жизни. Я думаю, вы по моим примерам, по наблюдению, по применению этого слова к жизни, вы, я думаю, понимаете, что это не с каких-то книжек, не с какой-то философии мною где-то откуда-то взято, да? Это то, что я проверил. Потому я и говорю, кто хочет на практике проверить Слово Божье, истина это или нет, кто хочет на практике убедиться, вот то, во что мы верим, истина это или нет, берите и делайте, и будьте честны. И когда будете жать урожай, скажите, сеял пшеницу, почему колючки? Значит, неправильно понимал. Если я просил, Господи, дай то, а получил вот то, совсем не то, что ждал, и благодаря этому задумался и стал умнее, то оказывается, лучше на самом деле. Истиннее является то, что дал Бог вопреки желанию моей плоти, а не то, что моя плоть хотела и что, о чем я просил у Бога. Критерием истины является практика. Что хорошо и что плохо, практика покажет. Считаете, что детей не надо наказывать? Считаете, что детей там нельзя им ничего запрещать? Я согласен, если вы вложили в него ум, и он рассудительный ребенок, не надо не кричать, не надо запрещать, не надо повышать тон, вы сказали, он это сделает. Но если ребенок капризный, а вы говорите, не надо говорить нельзя, не надо его обуздывать, не надо его останавливать, говорю, ждите впереди, по жатву. Но зачастую бывает так, выросли дети, бомжуют, пьют, курят, гуляют, с тюрьмы не вылазят. Спрашиваешь, ну что? Я теперь понял или поняла, по гороскопу он рак. Я говорю, не рак, а дурак. И вы тоже по гороскопу, по тому же самому. Извините, я не всегда так говорю. Но есть, знаете, вот люди, где можно вот так открыто поговорить, и обиды нету. Я не поймите, что я вот такой в речах всегда со всеми. Но иногда говорю, извините, но это вот так. Не рак ты. Это годы обезьяны. Я говорю, правильно. Обезьяничаем в этом году, все будем обезьяничать. Или год свиньи. Я говорю, тоже правильно. У нас какие-то даже такие интересные эти китайские гороскопы. И вот эти года какие-то эти восточные. Да, либо обезьяна, либо свинья, либо рак. Ну, не человек. Еще одно место. Михея 2:7. Он, называющийся домом Иакова. Смотрите, он, называющийся домом Иакова. Разве умолился Дух Господень? То есть, что он не так стал действовать, да? Ослаб. Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Вот вы видите, да? Детальки какие-то. Вот кто поступает справедливо, мои слова благотворны. Кто поступает несправедливо, кто обидчив, кто раздражителен, кто завистлив, кто любит сплетничать, кто пакости любит делать, кто любит обделить, украсть. Писание несправедливо, закон отменен, он не нужен. Вот, чтобы вы знали, откуда эта логика идет. Логика, конечно, в кавычках. Но логично, все равно логично. При таком раскладе ума, или отсутствии его, точнее сказать, это будет логично. Да, закон отменен, дела ни при чем, спасаемся благодатью, нет праведного ни одного. Далее. Матфея 13:12. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. Ибо кто имеет ум, я добавляю, да, имеет желание вникнуть, понять с умом, да, разобраться, тому дано будет и приумножится. Откроется из Писания еще намного больше, чем ему открыто до сих пор было. А у кого нет желания пользоваться умом, кто живет по чувствам, поэтому у него и переводы Библии не такие. То, что он понимал со временем, и то отнимется. Он вообще, как говорится, деградирует до такой степени, что в конце концов скажет, как некоторые мне сказали, Саша, ты вроде бы умный человек, что ты тут Библию еврейскую читаешь? Мы же славяне, у нас Бог Перун. Я говорю, все, я пошел. Так, бросай гранату, туши свет. Или туши свет, бросай гранату. Кто имеет ум, тому еще его прибавится. А кто не имеет, отнимется остатки. Далее, смотрите, притча 14.6. Распутный ищет мудрости. Вы слышите, какой? Гневливый ищет мудрости. Жадный ищет мудрости. Гордый ищет мудрости и не находит. А для разумного знание легко, он даже не ищет. Тут, как говорят, понятно, как Божий день. Притча 17.24. Мудрость пред лицом у разумного, вы слышите? У разумного, он, как говорится, вот она, вот, и вот мудрость, и вот мудрость, и вот мудрость, и искать не надо. А глаза глупца на конце земли, то есть мудрость у него где? Вот реальная ситуация, вот. Пожалуйста, что здесь непонятного, да? Нет, вот на конце земли, где-то, когда-то, но не в реальной жизни, не здесь и не сейчас. Что такое на краю земли? Это вот когда мама говорит, не надо ребенка трогать, капризничать, он подрастет, поумнеет, и в конце будет добрым и любящим и так далее. Вот это называется глаза глупца на конце земли. А потом на конце земли, когда туда приходит, ну я же не думала, индюк тоже не думал, и в суп попал. Теперь притча 18.1.2. Прихоти, слышите, ищет своенравный. Слушайте, не мудрости, не знания. Он не хочет узнать, что на самом деле лучше в Божьем понимании, да, глядя в перспективу. Своенравный ищет прихоти. В Библии своенравный, обидчивый, блудливый. Он находит свое. Я как-то так имел такую возможность услышать, что говорят гомосексуалисты по поводу верующие, подчеркиваю, в Библии находят этот Давид и Иоаннафан. У них любовь была, там я не помню, или крепче женской. Говорят, видите? И Давид и Иоаннафан голубые. А вы вот тут начинаете, Давид человек Божий. Говорю, видите, вот прихоти ищет своенравные. Вот с такими биноклями, я не говорю очками, вот голубые Библию рассматривают. И появляются церкви голубых, фиолетовых. И там и батюшки, самое интересное. Им же, они говорят, им же тоже надо, их надо окормлять вечерью Господнею. Я говорю, слушай, а ты случайно не голубой? А то так как-то так красиво говоришь. Нет? Так вот смотрите, прихоти ищет своенравный. То есть вот мудрого человека он не будет слушать. Он будет все понимать наоборот, да? С Богом он не будет соглашаться, потому что это не входит в его желание удовлетворить свою прихоть. В Библии он будет сомневаться, потому что не потакает его прихоть. Поэтому будет читать что угодно, читать любые книжки, любых философов. Будет Бога унижать, будет Бога оскорблять, будет восхищаться чем угодно, только не Богом. Я говорю, только не забудьте, на суд придете к Богу, а не к тому философу. Но с тем философом придете к Богу на суд. Говорите, пока есть время. Ну и последнее на сегодня, и уже, как говорится, в заключение по этой теме, последнее, да? Что же для человека лучше? Жить, пользуясь разумом, пресекая свою плоть и не давая ей радоваться и веселиться, или же жить в удовольствии для своего глупого, ограниченного сердца? Теоретически в этом вопросе вроде бы разобраться нетрудно, да? Ну, поговорка «нет ума, считай калека» всем известна, да? Теоретически можно согласиться с тем, что жить по разуму – это правильно. Но когда дело доходит до практики, то в этот момент почти у каждого начинаются схватки, боли и муки рождения. Крик «Ой, мамочка!» или «Ой, боженька!» И без кесарево сечения зачастую не обойтись, чтобы роды были удачные. Кесарево сечение, я уже говорю, это такое, знаете, обстоятельство жизни, как кинжал в брюхо. Одно дело рассуждать и соглашаться с тем, что мы должны есть здоровую полезную пищу, И совсем другое, когда мы сели за свадебный стол. Глаза стали разбегаться во все стороны, и началось обильное слюновыделение. Мозги поплыли в наркотическом тумане. И в этот момент, что такое хорошо или лучше, и что такое плохо или хуже, перемешалось в нашем помутненном сознании. Да, в этот момент мы не наедимся, а нажрёмся. Уже извините, я всегда говорю, поесть это поесть, а нажраться, это без всякой меры, да? Так вот, мы не наедимся, а нажрёмся. Думая, что это лучше. А нажравшись от возникшего дискомфорта, вдруг осознаем, что воздержание все-таки лучше, и Библия правильно вообще пишет. Но эти светлые мысли пришли снова ненадолго. До первого облегчения физического состояния и первого, ну иногда бывает второго застолья. Да, чуть стало легче, уже опять мозги отходят в сторону, опять хочется повеселиться, особенно пожрать, как некоторые говорят, да? А потом снова все по новой. Снова наелись, или напились, или сорвались еще в каком-то вопросе, да? И объяснение, обоснование. Сердцу, мол, не прикажешь. И так происходит зачастую до наступления момента истины. Вот теперь обратите внимание, что я хочу сказать. Когда наступает момент истины? У меня цирроз печени. А следовательно, наступает момент истины. У меня рак кишечника или что-то наподобие в этом роде, да? И вот только здесь мы начинаем понимать пагубность жизни по животным инстинктам. Что это хуже и даже смертельно опасно. В этот момент мы прозреваем, и я говорю, что это лучшее для человека, ну, в силу нашего такого интеллекта недоразвитого, да? В этот момент мы прозреваем, хватаемся, как утопающий, за соломинку, начинаем искать информацию о здоровой и полезной пище. Вы слышите, да, когда начинаем искать? Вот тогда. Занимаемся в этот момент очищением клизмы, извиняюсь, очищение организма с клизмой связано, занимаемся очищением организма. И в этот момент мы становимся пропагандистами, миссионерами здорового образа жизни. Вы видите, да, момент истины. Это надо было дожиться до цирроза печени, допиться, докуриться, до туберкулеза легких, да, или рака легких. Это надо было, чтобы нам одно легкое удалили, или желудок почти весь удалили, или кишечника половину, или трубку вывели нам, как говорится, для испражнений в бок, да. Вот в этот момент наступает момент истины. Вы видите, когда умачок набирается? Мы сами бы не поверили, что ну, там, лет 20 назад, если бы это было, что мы станем пропагандистами здорового образа жизни. Что если бы кто-то сказал, что я до такого докачусь, я бы не поверил, сказал, это невозможно. Вот те, которые говорят, ну, в силу опять такого же учения, да, потыкающего нашей плоти, что входит в уста, то не оскверняет человека. Давайте будем есть и пить, и завтра умрем. Это я говорю сейчас о верующих. Вот они говорят, вот, все, что входит в уста, не оскверняет человека. Молитвою освящается. Я задаю таким людям часто такие вопросы. Им очень не нравится. Как только задаю вопрос, я вижу их лица поморщенные, как помидор с бочки. И расскажите, пожалуйста, вы по Писанию едите? Да. Что входит в уста не оскверняет человека? Да. Молитвы молитесь? Да. Молитва освящает? Да. Желчный пузырь кому вырезали? Сразу смотрю на лица. Сразу такое, кто тут раз, как говорится, глаза в пол. Я спрашиваю, говорю, кому вырезали желчный пузырь? И мне, и мне, и мне. По благодати. что входит в уста, не оскверняет человека. Молитвой освящается, что вырезали вам желчный пузырь. Далее. Кому камни в почках вырезали, кому почку удалили. У кого язва, гастрит, больная селезенка, поджелудочная. Я уж не говорю, онкология, туберкулез. Молчат. Кто-то говорит, да, брат, ты прав. Я говорю, в чем прав? Вы уже приняли решение, значит, не все, что входит в уста, оскверняет человека, вы уже приняли решение изменить питание? Ой, брат, я говорю, видите, ой, брат, я говорю, больше ничего можете не говорить, вы так много сказали двумя словами, ой, брат, воздыхая, с печалью на лице, вы видите, да? Я говорю, перевод не тот, нет, Федот не тот, а перевод тот. Дальше. Точно так же бывает, когда наш разум сигналит нам помочь, сигналит нам как бы помолчать, да, и поприкусить свой язычок, дабы нам потом не испытывать боли от того, что нам кто-то его очень больно прикроет. Вот бывает же такое, муж пришел пьяный. Разум, Бог через разум говорит, помолчи, ты же видишь, он неуменяем, до него не дойдет, ты его только обозлишь. Господи, я все понимаю, я только два слова ему сейчас скажу. Да, потом ты замолчишь, муж тебе закроет рот. Нам казалось вначале, что лучше не послушаться Бога, что лучше выговориться пьяному мужу или не пьяному. Что так будет легче на душе, когда мы выговоримся. Мы так считали. А когда стало хуже на зубах и опухших губах, то вдруг нас осенила божественная мысль о том, что лучше было бы воздержаться по Божьему Писанию. Это как-никак истина. Вы видите, да, когда происходит прозрение. Брат, прозри, или сестра, прозри. Нас с детства приучают родители, бери себя в руки, не хнычь, превозмогай свое «не хочу», «не могу», «не буду», ставь перед собой цель и достигай ее. Это будет для нас лучше. Но нам, детям, кажется, что наши родители худшие из всех нам известных родителей. Нам не нравится уподобляться муравью, который целое лето, как говорится, тащит что-то в муравейник. Нам больше импонирует образ жизни стрекозы, или, как я иногда шучу, стрекозла. Лето красное пропело, оглянуться не успело, и зима катит в глаза, да? И когда мы оказываемся у мусорного контейнера в поисках съестных припасов, да? Когда мы бомжуем, сидим на тюремных нарах, на нас сходит Святой Дух. Не на всех, на очень небольшой процент, но ведь этот же процент мог же до этого и не докатиться. Но докатился по-другому, нельзя было получить сошествие Святого Духа. Нужно было сойти в ад, чтобы получить сошествие Святого Духа. И там, на, как говорится, на нарах тюремных, да, или у мусорного контейнера, да, мы там становимся пророками, подобно Саулу. Говорим умные вещи, но это надо было до такого докатиться, чтобы так, такое произнести. Если послушать родителей, было хуже, ну нам так казалось, то лучше может оказаться проснуться на помойке, подобно блудному сыну. Те же самые картины повторяются по одному и тому же самому сценарию. Пить или не пить, курить или не курить, изменять жене или же быть верным жене, да? Сплетничать или не сплетничать, раздражаться или помолчать, лежать на диване и смотреть телевизор или же заняться полезным трудом, или бегом, физическими упражнениями, да? Этот список можно без конца продолжать. Но я что хочу сказать? Вот во всех вот этих перечисленных ситуациях жизненных, да, и те, которые я не перечислил, их множество. Вот здесь мы стоим перед выбором, что лучше. Для плоти лучше лежать на диване. Но потом она заболеет и будет говорить, что это было плохо. Но лучше было бы встать с дивана и заниматься физическим трудом или хотя бы заняться упражнениями физическими, бегом. Тренажер какой-нибудь было бы правильнее купить, чем лежать на диване и гнить заживо. Вроде бы пить или не пить, что лучше? Лучше не пить. Но так же ж не весело. Вот выпили весело. Да, выпили весело. Посмотрел на чужую жену. Муж посмотрел на меня, на чужого мужа. Дал мне в глаз. И я говорю, нет, все-таки пить было нехорошо. Лучше было не пить. Да, действительно, хорошая мысль приходит опосля. Но лучше опосля, чем вообще никогда. В зависимости от того, чувственные мы или умные мы, да, будет зависеть, что мы определим, что же лучше, пить или не пить, гулять или не гулять, получать удовольствие, есть, как говорится, без разбора все подряд и без ограничения, и потом болеть, или же все-таки заранее переходить на разумное питание. Вы видите, да? Разумные мы или неразумные, чувственные, эмоциональные, да? От этого будет зависеть выбор. Если мы эмоциональные, не воспитываем ум, выбор будет, что лучше, всегда неправильным. И потом будет, мы будем испытывать горькое похмелье, горькое раскаяние. И очень запоздало будем говорить умные, хорошие слова. Да, Бог прав, Библия права, Библия – это истина. Суть всегда одна – быть разумным или же страстным, необузданным, как необъезженный жеребец. Вот вопрос такой. Вот быть разумным лучше или все-таки как необъезженный жеребец? Пользуясь разумом и глядя или заглядывая в свое далеко не светлое будущее, на примере себе подобных человекообразных, извините, животных, надо сегодня сказать себе, что же для меня будет лучшим, чтобы потом мне не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Я бы так сказал, лучше жить с ранним зажиганием, чтобы мозги включались не опосля, хорошая мысль приходила, да, нежели с поздним. И лучше не повторять библейские слова, всем вам известные, которые произнес Соломон Мудрый. И вы знаете эти слова, это притчи 5 глава, 12, 13 и 14 стихи. «И скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением?» А ведь на самом деле, я добавляю, ведь я считал, что так правильно, что так лучше для меня будет. А потом окажется, что это хуже, да? И ты скажешь, зачем я ненавидел? Почему? Я ненавидел наставление, сердце мое пренебрегало обличением. И я не слушал голоса учителей моих и не преклонял ухо моего к наставникам моим. Едва не упал я во всякое зло среди собрания и общества. А теперь я прочитаю из этой же пятой главы притчей с 1 стиха по 11. Вот к чему нас призывает Соломон Мудрый. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему». Я добавляю, так будет лучше для тебя. «Чтобы соблюсти рассудительность, потому что это лучше, чем вот так вот просто бездумно говорить кому что и как. Чтобы уста твои сохранили знание, чтобы ты не говорил глупости. Ибо мед источает уста чужой жены», а я добавляю, наша плоть источает не только мед, а вообще, как говорится, там медов, как и хочешь, наша плоть. Она источает, вы знаете, наешься в удовольствие, напейся, накурись. Вон женщина какая красивая идет. Не пропусти. Ну жизнь-то одна, радуйся жизни, веселись. И я говорю, жена чужой, чужая жена источает мед. И я вам говорю, наша плоть тоже источает мед. По этому же самому принципу. И мягче елея речь ее, чужой жены и нашей плоти. Но последствия от нее горьки, как полынь. Остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти. Стопы ее достигают преисподней, это не только касается чужой жены, а нашей плоти точно так же. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, ты не узнаешь их, я добавляю, потому что там нет ни логики, это есть просто желание. Сегодня одно желание, завтра другое. Сегодня хочу нажраться, завтра не хочу есть, потому что наелся, как говорится, до безумия или напился, да? Сегодня я радуюсь, завтра плачу. Завтра переплакал, сегодня опять я радуюсь тому же самому, от чего не так давно плакал. Итак, дети, слушайте меня. И не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее, от чужой жены и от своей плоти. Держи дальше от своей плоти путь твой. Не подходи близко к дверям ее, чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоим мучителю, чтобы не насыщались силою твоей чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь после стонать, когда плоть твоя и тело будут истощены. А дальше те слова, которые я вам перед этим прочитал. И скажешь, зачем я ненавидел наставление? Конечно, лучше позднее прозрение, чем никогда и никакого, да? Но я вам хочу сказать, в силу того, что мы вот такие люди, далеко-далеко нерассудительные, и мы желаем потакать своим плотским похотям, считаем, что это лучше. Поэтому Бог, видя вот наше такое неразумное состояние, говорит, что, извините, для вас лучшим будет не исцеление, не воскрешение, не избавление, не охрана, а наоборот, лучше будет судьба блудного сына, блудницы, растраченные деньги, голод, нужда, контейнер, сума, нары тюремные, да, рожки, свинья, голод. Вы поняли, да? Не поймите, что Бог желает нам этого, и не поймите, что я желаю этого. А мы сами себе-то, сами того не подозревая, желаем себе этого. Хотя мы скажем, нет, нет, я желаю себе другого. Извините, вы делали все, а это гораздо больше, чем пожелание, чтобы получить то, что получили, о чем теперь глубоко сожалеете. Я думаю, что достаточно нам на эту тему говорить. Считаю, что тема закончена. Ну, закончена теоретически. Она не закончена практически. Надо это все обдумать. Надо это все взвесить. Надо в этом во всем убедиться. Надо понаблюдать за собою. Надо бодрствовать, смотреть, что в себе не видим. Посмотрите на окружающих нас людей. И вспомните одну поговорку. Умный учится на ошибках чужих людей, а глупый на своих. Но я говорю, хорошо, пусть уже будем и глупыми, пусть научимся на своих ошибках, но пусть научимся, пусть сделаем выводы, хотя бы пусть и запоздало, как разбойник на кресте, но все-таки скажем, Господи, я понял, извини, прости, помяни меня в Царстве Божьем. Только, конечно, не настраивайтесь, что за 5 минут до смерти вы это произнесете. Смерть может быть внезапная. Я просто говорю, лучше в конце жизни прозреть, чем никогда не прозреть. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч.